Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. А газ и ныне там. Несмотря на достигнутые между Российской Федерацией, Украиной и Европейским Союзом договоренности о возобновлении поставок российского газа в европейские страны, не удалось осуществить эту сложную хитроумную операцию вчера, и есть подозрение, что не удастся осуществить ее и сегодня. А российско-украинских договоренностей о поставках газа из России в Украину страшно даже и думать. Такое ощущение, как будто вообще этого никогда не было. И как будто вообще стороны на протяжении последних 17 лет ни о чем никогда не договаривались. Почему так происходит? И как это будет происходить в ближайшем будущем? Вот об этом мы сейчас поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с экспертом по энергетическим вопросам Александром Нарбутом. Добрый день,
Александр. Здравствуйте.
Первый вопрос мой очень простой. Вообще, пойдет газ из России через Украину в Европу? Если да, то когда? А если нет, то почему?
Ну, я думаю, что газ пойдет, поскольку это вопрос уже экономический. «Газпром» находится не в том финансовом состоянии, когда он может до бесконечности не поставлять газ на европейский рынок. Это вопрос падающей выручки «Газпрома». Даже если бы поставки происходили, то по ориентировочному бюджету «Газпрома» на 2009 год минус 20 миллиардов долларов выручки. То есть вот что предполагалось. Поэтому на сегодняшний момент цифра потерь уже исчисляется суммой больше, чем 1 150 000 000 долларов. И таким образом, я думаю, что «Газпром» в ближайшее время вынужден будет найти способ, как скорректировать свою позицию, хотя делать ему это будет, безусловно, непросто, да, то есть с учетом накала страстей. Так что предполагаю, что, несмотря на имеющиеся сложности, пару-трое суток, и европейские потребители уже будут знать, что газ движется по территории Украины. Дойдет ли он за это время до границы, будет ли достаточно активно подаваться он в систему, это, опять же, вопрос тех игр, которые сценарируются в основном даже не в здании на Наметкино.
К нам присоединился генеральный директор Института изучения России, политолог и журналист Андрей Блинов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, и точнее, экономист.
Считаете, что журналист не может быть экономистом?
Политолог. Вот это вот.
А, вот это вас срежет вам слово. Собственно, к вам то продолжение вот той темы, которую мы обсуждали с Александром Нарбутом, относительно того, пойдет ли газ сейчас в территорию, через территорию Украины в Европу или нет. Я хотел бы у вас спросить, как вы считаете, действительно ли это некая декорация? И понимают ли европейцы, по вашему мнению, что «Газпром» и «Нафтогаз» разыгрывают некую партию, которая до конца вообще не ясна, может быть, им самим и уж точно скрыта от европейских глаз?
Ну, в любом случае, работают по обе стороны границы достаточно умные люди в газовых монополиях и четко понимают, какое давление нужно создать в трубе для того, чтобы газ пошел. Поэтому совершенно понятно, что прокачка, предложение прокачку на Орловке, где самое низкое давление, оно в общем-то, сделано в значительной мере именно как некий такой и политический, и экономический шантаж. И, конечно же, в основе этого... На самом деле это есть, кроме политической войны между Россией и Украиной, это еще и отголосок экономического кризиса. Это безусловно. Потому что все-таки ожидаемое снижение цен на газовый ресурс, он не устраивает так или иначе ни страну-транзитер, ни страну-поставщика.
Я бы, может быть, добавил еще к этому то, что кроме всех прочих новостей, да, есть новости, там, это подписание украино-американской хартии партнерства, и там акценты сделаны на вопросах транзита. То есть, на самом деле, россияне не хотят упускать эту возможность. Это, ну, как бы не мифический там северный или южный поток. Это реальная газотранспортная система большой мощности, с большими возможностями наращивания этой мощности. Причем на 20 миллиардов можно нарастить вообще в течение там полутора лет. Ну и говоря там о стоимости этих активов, они тоже велики, потому что кроме газотранспортной системы, это большой емкости подземные газовые хранилища, находящиеся вдоль границы с Европой, Европейским Союзом. Таким образом, там по разным оценкам стоимость вот, газотранспортной системы Украины со всеми входящими туда элементами на уровне 20-25 миллиардов. А по сегодняшним, скажем, котировкам акции «Газпрома» он всего лишь там в три раза дороже стоит, чем вся украинская ГТС. Поэтому волнение есть, волнение то есть не совсем кризисное.
Может быть, то, что сейчас происходит вокруг транзита, связано вообще с тем, что и «Газпром», и «Нафтогаз» оказались в результате собственного конфликта в совершенно особых экономических условиях. И, я бы сказал, технологических условиях. Никогда не было реверсной прокачки газа, насколько я понимаю. По крайней мере, я не помню этого.
Никогда.
Никогда, да? По территории Украины. И поэтому, конечно, когда газ идет в другом направлении, а ему навстречу, то есть вот этот вот газ из хранилищ, да? А ему навстречу движется газ, который должен идти транзитом, то...
Вообще, это невозможно. То есть технологически навстречу газ не может
ну,
идти.
Ну да, поэтому... я об этом и говорю.
Да, поэтому есть естественная проблема, это остановки тех турбин, которые работают в реверсном режиме, соответствующее выравнивание давления, потом запуска их в обычном направлении, и это ну, не ускоряет технологический процесс. Поэтому, когда говорят о 36 часах, ну, как бы за которые должна быть сторона предупреждена и выстроены все режимы подачи, режимы, объемы, направления, то есть это, здесь невозможно пакетная подача. Нельзя, то есть как бандероль там, отправить 50 миллионов кубометров или там 22, как они сказали там, на Словакию. Здесь скорее все-таки нужно говорить о серьезном отношении. То есть и как минимум согласование документа технического протокола подобному тому, который ежегодно согласуется, ну как минимум на месяц. И сказать, вот месячный режим будет такой, а за это время там, мы согласуем все остальные.
Ну это совершенно очевидно. Во-вторых, мы понимаем, что сегодня уровень доверия между партнерами на официальном уровне является низким, я имею в виду «Газпром» и НАК «Нафтогаз». Мы mm-hmm. видим, с каким трудом вообще разговаривают люди, на самом деле, говорящим на одном языке, не только языке, но и, собственно, профессиональном сленге. То есть это, по сути, газовики, которые работали в советской же компании в значительной mm-hmm. мере, и, по большому счету, они в этом плане родственные люди. Но сложность заключается в том, что сейчас «Газпром» скажет, что вот мы будем прокачивать, готовьтесь, НАК «Нафтогаз» уберет давление, соответственно, будет вынужден поставить, особенно опять идут холода ночные в восточной области под достаточно риск того, что не просто обогреть не удастся, а система разморозится. И, соответственно, НАК не чувствует, что сегодня вот эти обязательства, они подкреплены, потому что прокачка 10 дней каких-то небольших объемов газа, она не позволит отапливать украинские города, села и получать технологический газ даже для предприятий. Поэтому ясно, что НАК рискует, потому что НАК официально на себя взял заявление, что он обеспечит этот зимний период газом, по крайней мере, на том уровне, чтобы система не рухнула, не развалилась и так далее. Хотя уже очевидно, что обеспечивать на уровне необходимого теплоносителя они уже не могут, но сейчас как бы вопрос стоит в том, о чем только вчера говорил Ющенко, что нельзя допустить Алчевска в масштабах целой области или тем более целых регионов. Тем более совершенно понятно, чем это обернется сегодня политически. В условиях того, когда безработица начинает вести счет на миллионы.
Напомню, что в программе «Час прессы» сегодня участвует эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут и генеральный директор Института изучения России, журналист и экономист Андрей Блинов. Ведет эту программу Виталий Портников. Собственно, если говорить о вот урока последних дней, то можно сделать простой вывод, по крайней мере, могли бы сделать европейцы, что без договоренности между Россией и Украиной о поставках газа, собственно, из России в Украину, никакого нормального обеспечения транзита газа в Европу тоже быть не может. Поэтому контролировать европейские страны должны не только транзит, но и то, как между собой договариваются Москва и Киев. Условно говоря, держать за одну руку господина Путина, за другую руку госпожу Тимошенко или там господина Миллера, господина Дубину, потому что сами эти люди договориться на цивилизованном уровне не могут. Вот, может быть, соответствует просто профессиональной способности людей, которые сегодня руководят Россией и Украиной, и на уровне исполнительной власти, когда мы говорим о премьер-министрах, и на уровне энергетических компаний, когда мы говорим о их руководителях, просто не позволяют им договариваться так, как это происходит в европейских условиях.
Я с вами согласен. Я думаю, что здесь можно говорить о низкой эффективности действий украинской власти и специфических особенностях функционирования российской власти с возможным встраиванием, то есть в экономические программы, то есть серьезных политических задач. И газ и энергетика — это та сфера, в которой это делается, ну, скажем так, на уровне государственной политики. Но здесь есть еще и другая сторона. То есть как бы сами европейцы могли бы там извлечь больше уроков из 2006 года. Собственно говоря, то есть была достаточно большая и хорошая возможность за это время изменить парадигму отношений. Ну, скажем, то есть перейти на формат транзита от российско-украинской границы и таким образом то есть иметь полную уверенность в том, что если газ будет в нормальных режимах поставленный на измерительные точки, там, начиная с Суджи и дальше там, до Сохрановки, Писаревки, то есть дальше этот газ будет с качественным его очищением, осушением, кондиционированием. Это тоже, то есть, одна из услуг, которая делается в рамках украинской газотранспортной системы, поставлен в Европу. Более того, эта модель бы позволяла Европе иметь больше резервов, больше ресурса газового, то есть опираясь на украинские газовые хранилища. Поэтому я думаю, что здесь не только надо брать кого-то за руки, а надо еще и европейцам взяться за голову и подумать о том варианте европейской солидарности, которая могла бы от разрозненных, то есть отношений по линии компании и «Газпром», то есть все-таки выйти на какой-то межправительственный и уже межгосударственный уровень, который бы позволял выстроить это отношение, гарантируя тот уровень безопасности, к которому стремится современная Европа.
Андрей, вот если вернуться к истории вопроса, да, как будто бы стороны вполне договорились этой осенью. Был меморандум премьер-министров Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Было, по крайней мере, понимание о том, на каких основах нужно договариваться. Вся эта договоренность развалилась до такой степени, что сейчас президент России Дмитрий Медведев объявляет меморандум, подписанный, собственно, его же собственным премьер-министром, и не просто премьер-министром, да, а влиятельным политиком, национальным,
скажем,
лидером,
бывшим начальником,
да, юридически ничтожным. То есть, по сути, признается, что эта договоренность, она не была эффективной. Но что-то же должно было произойти, чтобы эта договоренность стала неинтересной для обеих сторон, ну уж по крайней мере для России.
Понимаете, это очень сложная политическая игра. Вы видите, что за последние дни после выхода с новогодних рождественских праздников обсуждают украинский бомонд. Это почему Юлия Тимошенко не полетела 31 декабря в Москву? Уже фактически начинают почасово выяснять, взлетел самолет, где развернулся, почему и так далее. Строятся версии, опять же, президент Украины этому начинает посвящать очень много внимания. Достаточно, в общем, технический момент. Мне кажется, что вот в этом плане надо сказать, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев за последние дни вообще-то проговорились, по большому счету, о своих политических желаниях. Во-первых, было сказано о том, что одной из причин конфликта — это борьба за власть. Но борьба за власть в Украине, в которой очень активно Кремль пытается участвовать, не так, как годы оранжевой революции, естественно, более скрытым образом складывая яйца не в одну корзину и ставя на разных лошадей. Ясно, что это не только партия регионов. А с другой стороны, премьер Путин, как, в общем-то, у него иногда бывает, он в сердцах прямо сказал, что мы хотим помочь украинскому народу освободиться от коррупционной власти, от неэффективной там экономики, много чего он еще наговорил. То есть, на самом деле, под этим всем можно было бы подписаться, если бы это только не был руководитель соседнего государства, поскольку это, мягко говоря, непатриотично и политически некорректно. Вот. Но на это был очень действительно большой расчет, и здесь нужно признать, что я ни в коем случае себя не отношу к национал-демократическому или какому-либо иному национал-лагерю в Украине, но действительно здесь позиция людей, которые говорят о том, что газовая война в условиях холодной погоды и в условиях экономического кризиса, она, конечно, является очень эффективной, и она на самом деле зашевелила и украинскую политику, и украинскую экономику, потому что сейчас не только политики выясняют, как им жить дальше и на кого сейчас ставить, но и на самом деле предприятия тоже пытаются понять, что им делать. И обратите внимание, накануне 2006 года, когда вот мы пришли к этой схеме с Русукрэнерго, когда там Яхануров метался, ситуация. В итоге он сказал очень правильные вещи про рыночную цену на газ, но было очень четкое лобби. Кроме НАКа, намного активнее работали предприятия промышленности, которые заявляли, при какой цене они упадут, они умрут. Да, этого не случилось, в том числе по цене, по причине того, что на экономическом росте пошел такой спрос на продукцию украинского экспорта, что газ мог стоить и 200, и 300, и 500, по большому счету. Но сегодня все эти предприятия молчат, потому что они, во-первых, сократили на 60, а кто и больше процентов и так потребление газа, потому что оно им не нужно, потому что на некоторых предприятиях до 75% мощностей было остановлено, и металлургических, и химических. Ну, вдобавок, длинные отпуска на этих предприятиях специально были сделаны, где оплачиваемые, где нет. И в значительной мере это, да, смягчило эффект, с одной стороны, с другой стороны, сегодня сами промышленники пытаются определиться, вообще, какое их отношение ко всему этому конфликту. Потому что промышленники, вот мне лично говорили, они говорят, ну, даже если мы договоримся по цене газа пусть 200, но она при обменном курсе ожидаемом 10, при 20%, и пусть даже никаких Росукрэнерго, никаких там коррупций, а там будет 5% на транспортировку, это уже минимум газ для них будет обходиться 2600-2700. Это существенно выше, чем он обходился еще минувшим летом на пике их производства. Это, а сбыта у нас сегодня, ну, скажем, не то, что нет, но он очень маленький. Поэтому сегодня, в первую очередь, тут есть еще и экономика предприятий. Ну и, конечно, в Кремле прекрасно помнят. В конце 2009 года, либо в начале 2010 должны состояться все-таки выборы президента. Сложно сказать, будут ли они такие же судьбоносные, как выборы 2004 года, но сценарии могут быть любые. И нам 2004 год показал, что сценарии могут быть любые, потому что тогда вопрос революции, он шел там третий-четвертый сценарий. Ну, вот, оказался, в общем-то, первым, и никто не ожидал, что он будет таким. Но так же, как никто не ожидал, что «Газпром» пойдет на то, чтобы оставлять Европу без газа, потому что я такого сценария у серьезных аналитиков не видел. Были разные сценарии, ограничения и так далее, но полного прекращения экспорта – это действительно беспрецедентная вещь 70-х годов, как Советский Союз построил систему газопроводов на Запад.
Я думаю, что вы правы, и этот анализ приводит к выводу о том, что затронуты не только политические слои, затронута экономика, затронуты граждане, и я думаю, что каждый может здесь для себя делать соответствующие выводы, но я как эксперт считаю, что, безусловно, это показывает незрелость и неэффективность сегодня политического истеблишмента и неспособность решать задачи такого уровня. То есть, по сути дела, сегодня люди, владеющие значительной частью экономики и директора предприятий, то есть те, которые еще не перешли в частные руки, вполне могут прийти к выводу о отставании развития надстройки, требований базиса. Да? То есть базис сегодня должен иметь совершенно другие условия развития, чем те, что создают сегодня, создаются политическим классом. И это серьезный кризис. То есть для меня, например, большим вопросом является также, то есть, серьезность претензий и позиций так называемых младореформаторов, господина Яценюка и Анатолия Гриценко и других, кто заявлял о своих амбициях и претензиях на формирование как бы новой такой политической волны. Ну, как-то вот они в этот период потерялись, или, может, активный слишком был отдых, или, то есть, мысли нету по этому поводу тех рельефных...
По-моему, это просто совершенно другая ситуация, чем та, которую они готовили.
Выиграть сейчас практически невозможно. То есть, вот объясните мне, какую позицию должен занимать человек, да? Угу. То есть, он должен, да, договориться о России за дешевый газ, и при этом не сдав ничего, скажем, Российской Федерации, да? Угу. А таких вариантов нет, их очень хорошо понимают в НАКе, например.
Ну, я считаю, что вообще, то есть, говорить о выигрышах, это сразу ставит себя в неудобное положение. Потому что, то есть, если ты выигрываешь, значит, кто-то проигрывает. Поэтому здесь есть вариант следующий. Это предложить в переговорном процессе рассмотреть весь пакет, то есть, имеющихся наработок. То есть, на самом деле, то есть, попытаться все-таки опереться на что-то, что уже есть. Да? А что есть в этом отношении? Есть действующие межправительственные соглашения, которые, может быть, не нравятся российским российской стороне, могут быть неудобны, могут быть проблемными, потому что там, опять же, то есть может быть серьезная проблема, это формула расчетов за транзит газа, то есть путем поставки определенного объема газа, то есть натурального расчета, да. Но, опять же, то есть этот натуральный расчет не закрывает всех потребностей и дефицита поставок газа в Украину, поэтому в любом случае, даже если оттолкнуться от этой модели, все равно будет стоять вопрос, а за какие деньги мы должны приобретать оставшийся объем. Но это как минимум дает возможность не обвинять одну и другую сторону в том, что то есть, у нас нет никаких отношений, и то есть, мы не должны вообще поставлять газ, и у нас нет правовой базы. Действительно, есть там дефицит некоторых элементов вот в этих правовых отношений, а дефицит небольшой. Это ежегодный протокол. И, если честно, то есть вот эти все версии относительно премьер-министра, там некого такого, то есть как бы закулисного сговора, они бы не гуляли бы сегодня, если бы премьер-министр Юлия Тимошенко проявила больше активности и развила свой успех, закрепленный в меморандуме от 2 октября, то есть действиями по заключению ежегодного межправительственного протокола, в котором бы то есть, вот те моменты переходные все закрепили. И, кстати, срок там вполне приемлемый, скажем, для украинской стороны. То есть эти соглашения действуют до начала 2013 года. Хороший переходной срок для того, чтобы постепенно выйти на формулы. А сойдемся мы раньше в этих формулах, да, найдем взаимоприемлемый то есть, формат контрактования, можем и раньше перейти. То есть в интересах Украины, безусловно, как можно раньше выйти на нормальную рыночную модель функционирования, прежде всего, внутреннего рынка. Потому что, то есть, говоря о проблемах поставок газа в Украину и обеспечения дефицита энергобаланса и вообще, то есть, развития энергосектора, то есть, мы не должны замалчивать тех проблем искусственной монополизации рынка НАКом по поставкам, внутреннего рынка, то есть, поставок газа потребителями, как мы слышали уже, Дмитрий Фирдер заявил о том, что его структуры, то есть, уже контролируют 75% облгазов. Поэтому, то есть, вот такая вот монополизация, она должна, то есть, быть предметом деятельности правительства, которое говорит там о развитии ситуации в Украине, о рыночной модели. Вот здесь, конечно, очень большой дефицит.
Я бы, знаете, с вами бы согласился, вот если бы, наверное, не два «но». Угу. А, первое – это финансовое состояние НАКа. То есть если бы НАК имел достаточный кэшфлоу, достаточный поток безналичных денег, который и отбирал бы из хранилищ свой газ только и так далее, имел бы, по большому счету, большие запасы, да, накопленные. А это, по сути, компания, которая дотирует экономику, и в итоге она доведена до весьма плачевного финансового состояния. Вторая причина, пожалуй, еще более важна. Давайте вспомним все переговоры, пожалуй, начиная вот как раз после соглашения 2002 года о 10-летнем или там даже 11-летнем транзите. Угу. А, ну, понятно, что 6-й год был апогеем, но каждый год выходил премьер-министр или президент. Ну, при Кучме там была достаточно четкая еще расстановка по старой конституции, говорил, мы победили, потому что мы платим меньше, чем другие. Выходила российская сторона и говорила, мы вот там вот с Украиной, там она там нам что-то. Угу. В общем, как бы обе стороны заявляли своему народу, что все хорошо. Что угу. было в том же 6-м году, да? То есть обе стороны искали какую-то вещь. Россия сказала, мы зато там посредников ввели, цену существенно подняли для Украины. Украина сказала, а мы зато покупаем газ.
Более дешевой цены.
Опять же дешевле. И каждый год это выдается как победа. В этом году все тоже прекрасно понимали. Вот искали ту самую цену, при которой и Путин, и Тимошенко, или президенты могут выйти и сказать, мы победили. Одновременно.
Но не нашли. Продолжим наш диалог с Андреем Блиновым и Александром Народом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня в 19:07 после новостей во времени гостей у Виктора Резункова «Справедливого Россия» и Сергей Малков, фракция КПРФ, обсуждает вопрос, будут ли в центре Петербурга воздвигнуты небоскребы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Европа, где стоят сильные холода, уже вторую неделю лишена полноценных поставок российского газа из-за спора между Москвой и Киевом. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших стран Евросоюза, посещают сегодня Россию и Украину. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали 40 человек, в том числе полицейские, и были задержаны более 100 демонстрантов. В Карачаево-Черкесии расследуют убийство депутата Народного собрания Ислама Кримшамхалова, застреленного в Черкесске. Среди версий убийства рассматривается и служебная деятельность депутата, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. В Ингушетии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва в здании управления судебных приставов в Назране. Погибли 8 человек, пострадали более 20. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Египет в попытке добиться прекращения огня в секторе Газа, где 19 дней продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Как сообщается, несколько ракет упали около израильского города Кирьят-Шмана. В Сербии зафиксирован 21 случай пыток и плохого обращения с заключенными за 9 месяцев 2007 года. Такие цифры содержатся в докладе Европейского комитета против пыток. Президент США Джордж Буш наградил 3 зарубежных лидеров высшими гражданскими наградами своей страны. Президентской медали свободы удостоены президент Колумбии и 2 бывших премьер-министра Великобритании и Австралии.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбурт и генеральный директор Института изучения России Андрей Блинов. Ведет эту программу Виталий Портников. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям, уважаемые радиослушатели. А мы, собственно, продолжим диалог. Вот завершили мы первые 30 минут нашей программы как раз тем, что не удалось сторонам найти формулу. Вот это вот золотое сечение, которое бы позволило, во-первых, соблюсти интересы, во-вторых, пропагандистски выиграть. Но мне бы хотелось тут определенное уточнение в ту формулу поиска согласия, которую господин Блинов нам предложил, все-таки внести. Ведь на самом деле ищется не только телевизионное согласие и не только то, что написано на бумаги, и то, чего мы никогда не видели, потому что мы же этих контрактов никогда не видели. А ищется еще и возможность, если угодно, распределения тех ресурсов, которые мы никогда не можем отследить. И это главное, что происходит в поставках газа из России в Украину. Разумеется, российские и украинские политики, предприниматели, газовики будут это всегда отрицать, потому что признать это значит согласиться с идеей, высказываемой некоторыми экспертами, о том, что вся история с поставкой газа – это криминальное дело. И это криминальное дело тянется от низов, как бы «Газпрома» и «Нефтегаза», до самых верхов. Но возникает вопрос, можно ли без нахождения согласия по этому щекотливому вопросу вообще договориться Москве и Киеву?
Ну, я скажу так, есть принципиальное отличие между ситуацией 2006 года и нынешним кризисом. То есть тогда, с моей точки зрения, это была ситуация, когда была уже известна та сторона, то есть в пользу которой эта игра ведется. То есть это была Росэкоэнерго, которая родилась раньше, чем она была вставлена в эту схему. И, соответственно, весь сценарий задумывался для того, чтобы найти вот такое элегантное разрешение кризиса с микстом среднеазиатского газа с Россией, российским и прочими, то есть баснями, которые были скормлены под Новый год украинскому и русскому народу. Что касается нынешней ситуации, то здесь мне представляется, что это сценарий больше одной стороны. И именно эта сторона, возможно, уже подписывая меморандум 2 октября, предполагала, что наступит тот момент, когда надо будет в том числе его дезавуировать и сказать о том, что этот меморандум потерял свою силу, то есть и даже были там мотивы, я думаю, что эти мотивы публично будут оглашены, в том числе неполный расчет за поставки газа в 2008 году. Хотя, как украинская сторона могла брать на себя такие обязательства, если расчетной стороной с «Газпромом» была компания «Росэкоэнерго»? Это значит, надо было найти сразу же, как минимум тогда, схему устранения этого посредника и проведения прямых расчетов, может быть, с момента подписания меморандума. Поэтому сценарий разрабатывался в большей степени одной стороной, и мне просто жаль того же Олега Викторовича Дубину, который с настойчивостью, достойно лучшего применения, раз за разом проводил по 3-4 дня в Москве и по 10 часов в здании «Газпрома» и пытался найти тот корпоративный формат договоренности, который на самом деле очень легко было там разрушить, что и сделал господин Миллер. Ну, то есть, опять же, не по своей воле, мы понимаем, то есть, как бы перед Новым годом.
Да. Здание «Газпрома» не худшее место. Знаете, многие наши радиослушатели, вы многое отдали, чтобы провести 10 часов в здании «Газпрома».
Ну, я думаю, что Олег Викторович вряд ли с этим согласился бы, потому что ему есть чем заниматься здесь, и семья, которая не видит одного из своих членов, наверное, тоже ему свои претензии высказала. Но главное другое. Главное то, что этот сценарий, с моей точки зрения, то есть не реализуется в том варианте, в котором он виделся его автором. То есть, что я имею в виду? Мне кажется, что одним из важных элементов было создание у европейской общественности и у политиков понимания в ненадежности как политического истеблишмента Украины и конкретных руководителей, в частности, да, на которые там чуть ли пальцем уже не показывают руководители «Газпрома» и России. Это первое. И второе, то есть создание совершенно четкого понимания у партнеров в Европе о том, что есть достаточно высокая степень ненадежности управления украинской газотранспортной системой, и нужно создавать иную модель. Более того, когда мы услышали о системе наблюдателей, мы помним о том, что первое, что сказала Россия, это создание международного комитета. То есть там чуть ли не подразумевая, что это должен быть серьезный орган влияния. И сегодня, то есть в своих ремарках мы тоже слышали о том, что это никак не на месяц, не на два. Это должен быть постоянно действующий орган, полномочия которого должны быть достаточно широки, распространяться не только от того, как осуществляются поставки, осуществляются ли они в полном объеме того газа, который поставляется для транзита в Европу, а и вопросов состояния газотранспортной системы, и газа в хранилищах, и других вопросов, там, как сказано, оптимизации работы украинской газотранспортной системы. То есть там еще чуть-чуть продолжить эту мысль и создание, по сути дела, то есть некой надстройки, которая бы без знака, без украинского правительства руководила бы этой системой. И мне кажется, что приватизация в этом случае просто не нужна. Да? То есть можно получить эти рычаги, воспользовавшись этим политическим кризисом. Но сценарий развивается сейчас по другой логике. Мне кажется, европейцы, в общем-то, на эту мякину не попались. И сегодня я слышал, что выступление господина Барозу на парламентских сегодня слушаниях по этому поводу, о том, что еще чуть-чуть, и мы предложим нашим европейским компаниям выставлять юридические иски своему партнеру, то есть поставщику, а это «Газпром», и таким образом, я думаю, что сантиментов остается все меньше и меньше.
Но тут нужно понимать, что где я могу согласиться точно с коллегой, это, по сути, вводится, будем так его называть, внешнее управление газотранспортной системой. Действительно, не решается вопрос при этом собственности, но будет решен вопрос контроля везде, на входе, на выходе, в хранилищах газа. Наверное, это тот элемент, который Россия сегодня может предложить. Понятно, что опять же, исходя из последнего заявления Путина, да, в принципе, это не есть секрет. Российская Федерация всегда проявляла очень большой интерес к украинским газовым мощностям транзитным. По большому счету, аргументов для этого много у российской стороны. По странам Центральной и Восточной Европы у них достаточно активно они владеют этими вещами. Просто что для Украины, конечно, доля в транспортной отрасли и в транзите является очень существенной. Совершенно понятно, что через контроль над газовой монополией, над газовым транзитом, фактически Украина получит некоего рода свой такой Панамский канал, который в конце 19-го, начале 20 века, во-первых, перекроил политическую карту Америки Латинской. Достаточно сказать, что государство Панама, по сути, появилось именно благодаря самой идее того, что американцы решили взамен обанкротившихся французов строить этот канал. И на самом деле деньги достаточно большие, учитывая слабость и цивилизационную, и особенно политическую украинского государства, совершенно понятно, что здесь есть возможности для раскладов. Но в Европе мы тоже знаем этот расклад, и в этом плане особенно Франция и Германия, в некоторой степени Италия, благодаря Берлускони, они скорее стоят на позиции России, что они имеют очень много проблем внутри Евросоюза, и им не стоит активно брать на себя вот такие лавры либо миротворцев и каким-то образом пытаться обустроить отношения Украины и России. Они предпочитают скорее эти отношения, пусть сами украинцы и россияне между собой решают.
Ну. Я не хочу войти в историю, я хочу войти в зону канала. Это глава панамского правительства Марта Рихос, который как раз в тот период боролся вот уже в 20 веке за возвращение панамцам контроля над каналом, сказал Грэму Грину. Так я думаю, что когда-нибудь кто-то из украинских политиков скажет, что он не хочет войти в историю, а хочет вернуть себе контроль над непрозрачным газопроводом. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Представьтесь только, да.
Вы знаете, у меня вот возникает такое недоумение. Дело в том, что ведь существует взаимозависимость. Россия сажает или посадила Запад, если можно так сказать, на нефтяную газовую иглу. А ведь Россия-то сидит на продовольственной игле Западе, где хранятся вклады наших боссов именно там. Почему не принимается во внимание такая возможность, что они заморозят наши вклады и прекратят сюда поставки продовольствия? Спасибо.
Ну вот эта взаимозависимость такой интересная, причем это вопрос не только взаимозависимости России от Запада, это еще и вопрос взаимозависимости России от Украины и наоборот, потому что если есть газы и есть газотранспортная система, они должны друг с другом как-то сочетаться, они не могут воевать друг с другом, как голова и ноги практически.
Я абсолютно согласен, хотя с точки зрения вопроса радиослушателя, я скажу так, мне кажется, что Европа действует немножко иными способами, чем, скажем, те же Соединенные Штаты, и дождаться вот столь таких радикальных мер, как блокирование счетов конкретных руководителей, можно только если будут серьезные судебные решения. А вот что касается судебных решений, то все-таки надо серьезно отнеститься к предупреждению господина Барозу. Тем более, что я вот хочу сказать о том, что накануне 12 января 4 крупнейшие потребителя российского газа в Европе, Onrurgaz, Газ де Франс, Суэц, Эни и РВЕ, чешская компания, понятно, Чехия председательствует сейчас в Евросоюзе, поэтому ее появление, то есть и подписи председателя этой компании под этим письмом оправданно, обратились к господину Миллеру в первую очередь и господину Дубине, председателю управления Накнефтегаз, во вторую очередь, с некоторыми серьезными заявлениями. То есть я не буду цитировать английский вариант, а прочту, то есть, некоторые выдержки из перевода. То есть в первую очередь было отмечено, что в долголетней практике международных поставок газа это событие беспрецедентно и совершенно неприемлемо. То есть для европейского языка это означает достаточно жесткое предостережение, то есть от дальнейшего развития событий. И в заключительной части было сказано следующее. Сейчас, когда эксперты находятся на компрессорных станциях, совершенно неприемлемо, чтобы бюрократические детали использовались обеими сторонами для задержки возобновления газовых потоков. И вот здесь, то есть в этом как раз и есть сегодняшняя соль отношения, то есть европейских уже и чиновников, и то есть экономических капитанов, то есть к этой ситуации. То есть Европа не потерпит дальнейшего развития события. То есть и Россия, мне кажется, сейчас те руководители, которые то есть держат в руках этот старый уже пожелтевший сценарий, то есть серьезно должны задуматься о том, как выходить из сложного положения, в которое они себя поставили. Во всяком случае, играться в кошки-мышки с Европой, так как игрались с руководителями украинского нефтегаза, невозможно. Более того, то есть, есть совершенно четкие, понятные отношения, которые уже сложились годами по линии «Газпром-нефтегаз». То есть есть ежегодный технический протокол, указываются объемы, направления, ежесуточные графики поставки. Это не заявка сегодня на завтра по телефону, а прокачайте нам там 22 миллиона вот туда-то. Это невозможно. Они знают, и специалисты в обеих компаниях хорошо знают, на каком языке и с помощью каких документов это можно решить. Это можно решить в течение там 3 часов и подписать, еще раз подчеркиваю, документ хотя бы то есть на месяц устойчивых поставок, а за это время сбалансировать все, что не было сбалансировано там в прошлом году. Поэтому, собственно, этого ждет Европа от российского руководства. И я думаю, что если российское руководство сегодня не сможет принять такого решения, то завтра мы услышим гораздо более резкие заявления, а, возможно, и действия.
Радиослушатель задавал вопрос по продовольственной безопасности и финансовой безопасности крупных чиновников российской, да и, по сути, украинской власти. Это все-таки два разных вопроса. Значит, что касается продовольственной безопасности. Во-первых, Россия ежегодно производит приблизительно 80 миллионов тонн зерна. Это почти достаточно для собственных нужд страны. Основное зерно Россия дозакупает, как правило, в Казахстане и той же Украине. Кроме того, Украина является одним из основных поставщиков продовольственных товаров на российский рынок. То есть понятно, что Украина может, вы нам не даете газ, а мы вот вам еще перестанем поставлять мясо, там, зерно и какие-то вещи. Это, как показали сырные, молочные и другие войны того же 2005 года, это скорее удар по меньшим экономикам, меньшего масштаба. У России пока достаточно, по крайней мере, на 9-й, начало 2010 года золотовалютных резервов, чтобы дотировать свою экономику. Как бы, если бы цена нефти была $70 за баррель, мы четко знаем эту позицию Владимира Путина. И расчет на то, что кризис закончится раньше, чем в России закончатся золотовалютные резервы, резервы в фонде будущих поколений и в стаб-фонде. А что касается финансовых вещей, то здесь нужно понимать, здесь как раз главную роль всегда играют Соединенные Штаты. В данном случае Россия не ведет войну все-таки с Соединенными Штатами напрямую. Хотя, конечно же, опосредованно, как борьба за Украину, геополитическая, за постсоветское пространство, эффекты эхо-волны в Грузии, это все можно понимать. Но Америка пока скорее наблюдатель этого конфликта, потому что в какой-то мере Европа, мы помним, все-таки главный ее экономический конкурент, и введение евро рассматривалось как раз альтернатива доллару. И мы по-прежнему, давайте об этом не забывать, что сейчас Бараку Обаме, скорее всего, придется делать, соглашаться вместе с Федеральной резервной системой либо на девальвацию, либо на какие-то резкие решения, потому что дефицит бюджета, который приближается к 10% ВВП США, это для любой страны, у которой не мировая резервная валюта, это был бы огромный шок девальвационный и так далее. Америке тоже нужно будет сейчас решать свои проблемы, связанные с финансовой подпиткой экономики вследствие ипотечного кризиса 2007-2008 годов. Поэтому здесь посмотрим, как будет действовать Америка. Европа все-таки традиционно к офшорам относится очень мягко. И голландские офшоры, и британские офшоры, все эти острова Мэн и так далее, через которые...
Швейцария, любимая зона.
Не, ну мы и Швейцария тут как бы...
Она не в Евросоюзе,
да. Хотя уже и в Шенген, и в ООН она вошла. Вот, есть Кипр, которому ужесточили правила, но Голландия, некоторые острова, такие как Мэн, Джерси и так далее, в чьей бы юрисдикции они ни были, они на самом деле финансово не очень независимы, потому что они понимают, пока там деньги украинских, российских и других бизнесменов с Востока Европы, они будут жить очень
это
хорошо.
Это их экономические модели. То есть они,
да, это их экономическая модель, и пока западные правительства на самом деле никогда не наносили удар. Потому что если они будут пытаться наносить удар по российским чиновникам, то они нанесут удар по всем этим офшорам, которые есть в Европе. Это будет огромнейшая дискуссия внутри самого Европейского Союза, которая, как мы знаем, может нанести очень большую трещину.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай, Москва. У нас тоже есть там Панамский канал, это Тузла, Керченский пролив, ну и Севастополь тоже, там и коммунальные услуги, и контроль прохода вооруженных сил и захода в порт обратно. Как вы считаете, изменится ли отношение и как это будет решаться? Ну и гривна, если разрешите, я вам расскажу, как она двигалась. Она дошла до 2 рублей 90 копеек. 2 русских Российской Федерации рубля 90 копеек стоила 1 гривна перед кризисом. Сегодня, вернее, вчера я посмотрел вечером, гривна уже стала, за гривну уже нужно было за 1 гривну платить 4 рубля 10 копеек. Вот реально за кризис выросла как гривна, и кто выиграл, кто не выиграл. Спасибо большое.
Это, по-моему, все наоборот как раз.
Ну, там просто идет расчет, если 1 к 10, то оно как бы это обратный курс.
Да.
Вот. Ну, может быть, действительно можно начать как раз с гривни, значит, не с газовым конфликтом, связанным в основном движением гривни в отношении рубля. Мы находимся в Украине и достаточно внимательно, конечно же, следим за поведением нашей национальной валюты. потенциал девальвации у национальной валюты по отношению к евровалюте, к доллару составляет 100% на сегодняшний день. Уже он почти реализован. На сегодняшний день по отношению к доллару 80% составила девальвация всего лишь со времени августа 2008 года. То есть за 4-5 месяцев мы получили 80% по отношению к доллару, ну, практически столько же по отношению к евро. Что касается российской валюты, она тоже ослабляется по отношению к этим валютам, но там бивалютная корзина, и, конечно же, по отношению к рублю очень сильно поменялось отношение. На самом деле, если еще до кризиса соотношение было 5 к 1 в пользу гривни, то на сегодняшний день уже фактически можно говорить о соотношении 1 к 3. То есть, грубо говоря, для украинцев, приезжающих в Москву, цены надо делить не на 5, а всего лишь на 3. Но это хорошо, конечно, для украинского экспорта. На самом деле, от вот такого изменения курсов выигрывает, опять же, украинская торговля внешняя с Россией, которая...
Но плохо для российского экспорта.
Но у России в значительной мере все-таки критический импорт в Украину, и на самом деле газ и нефть Украина будет покупать по той цене, которая есть.
И которая зафиксирована
в валюте. Поэтому, на самом деле, как раз реакция гривны в данном случае, она является залогом выравнивания торгового баланса, и что, конечно, будет тоже дополнительно не нравиться России, кстати, может повлечь в итог войн. Вот в этом я согласен, в чем дополнительная угроза существует. Не сама девальвация, а то, что это будет не удовлетворять российских субъектов хозяйствования и, собственно, российское правительство.
Но мне кажется, контекст вопроса был несколько иной. То есть слушатель наш говорил об этом, ну, как бы считая, что мы как-то там зло смотрим вот на имеющийся у нас этот канал транзита, и то есть стараемся его как-то использовать во вред России. Да нет, мы понимаем, что этот транзитный путь реально может работать только если есть товар, который будет по этому пути двигаться. И в этом отношении, то есть именно взаимозависимость является ключевым. То есть исторические корни, о котором так любят рассуждать российское руководство, и я бы ими тоже не пренебрегал. Поэтому надо говорить о том, что сегодня тот уровень отношений и тот уровень политизации и радикализации этих отношений абсолютно не отвечает интересам ни украинского, ни российского народа. Поэтому даже тот упомянутый остров Тузла и Севастополь, который находится на украинской территории, соответственно, тоже является нашей проблемой, нашей головной болью. Эти проблемы должны вообще уйти как можно быстрее, если говорить о там, качественной, эффективной власти. И здесь Украина, может быть, проявляла недостаточную настойчивость по поводу делимитации в Керченском проливе и вот, Азовского моря, как раз вот той слабой, недоведенной до конца работы нашего Министерства иностранных дел. Но надо говорить и о другом, о том, что то есть, с российской стороны этот процесс просто явно саботируется. И саботируется для того, чтобы то есть иметь какие-то дополнительные вот крючки влияния то есть, на Украину. А зачем? То есть на самом деле способ дружбы, то есть, а не крючков влияния, которые, там, может быть, скорее там, переходят из другого времени, из времени, которое то есть, как бы, уже безвозвратно ушло и осталось в прошлом тысячелетии. Вот это есть как бы, те рудименты, которые очень мешают. Мешают то есть, нам действительно построить отношения на качественно новой цивилизованной основе.
Но вы должны понимать, что все-таки отношения между Россией и Украиной, понятно, что наибольший выигрыш и для российского, и для украинского народов, это понятно, что если главный транзитер и главный поставщик договариваются между собой. Это, по-моему, совершенно очевидно. То есть мы от этого, естественно, становимся богаче. Понятно, что хотелось бы, чтобы эти отношения были прозрачнее, чтобы богатели народы, а не богатели отдельные какие-то персоны. То, что явно нас не устраивает. И по большому счету большинству населения, если только не считать коммунального потребления, им все равно, в чей карман тогда пойдут эти деньги, эти все баталии, они выведены за рамки. Но и мы прекрасно понимаем геополитические и цивилизационные устремления Российской Федерации, российского правительства, но они отражают мнение народа. Запрос на работу на бывших национальных окраинах, на некую реставрацию империи, он существует и он силен. В этом, в общем-то, и феномен, или одна из составляющих, но ключевых, безусловно, того же феномена рейтинга Владимира Путина, который составляет 70% уже сколько лет. Он смог навести некий условный, назовем его там, квазипорядок внутри страны, может быть, он скорее на информационной картинке, но в любом случае россияне почувствовали сильную власть, которой они традиционно...
Может, это не информационная картинка, а нефтяные деньги, которых больше нет. Тут тоже вопрос. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте. 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 Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я по поводу украинского газа, то есть российского газа с Украиной. И это. Дело в том, что столько говорят туда, туда, там, там, а кроется все в простом. Кремлевские ГБшники решили натравить всю Европу на Украину, чтобы Украина приползла на коленях в Россию. У них с провокациями очень здорово получается. Знаете по истории, сколько раз они этим занимались.
Ну, вот такое мнение у слушателя, да. Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы говорили, собственно, я даже не знаю, можно ли вообще в данной ситуации такой сложной возлагать ответственность конкретно на какую-то одну сторону. Вот это вот тоже вопрос. Вы тоже это, кстати, господин Нарбут, пытались сделать, да, когда говорили, что все-таки это скорее игра с одной стороны. А ведь другая сторона тоже...
Но вот... я не говорил об ответственности. Да. То есть я в данном случае пытаюсь анализировать события в их динамике. То есть я скажу честно, я очень много аналогий в развитии этого процесса увидел еще, то есть на начальном этапе, скажем, в ноябре месяце. То есть я почитал внимательно те заявления, которые исходили от того же там Александра Медведева в декабре 2006 года. Касались они тогда Белоруссии. Я скажу, и Куприянов, и Медведев. То есть это та же риторика. Ничего нового не придумано было. То есть те же фразы, те же адресаты. Тот же разговор об оптимизации транзита, ну, тогда уже по Украине, то есть по увеличению объема транзита и успокаивание европейских потребителей о том, что даже если нам придется в связи с отсутствием контракта для
Белоруссии.
Так, с Белоруссией
было не раз так. Ведь была когда-то знаменитая история, которая привела чуть ли не к конфликту между Владимиром Путиным и Михаилом Касьяновым вокруг
газа. Поэтому я считаю, что, конечно же, то есть у российского руководства есть некие стереотипы, есть некие приемы, усвоенные в их предыдущей практике и деятельности. То есть, но в данном случае я считаю, что не дорабатывает и украинская сторона. Вот в данном случае, то есть я считаю, что, опять же, говоря там о Европе, я сказал о том, что Европа не извлекла для себя достаточно уроков 2006 года. Но точно так же я хочу сказать, что и Украина в полной мере не воспользовалась той ситуацией, которая тогда возникла, и не предприняла, ну, скажем, элементарных шагов. Скажем, то есть вот тот же разговор там о каналах, панамском, суэцком, это успешно функционирующие предприятия. Почему сегодня там Уктрансгаз не может стать успешно функционирующей отдельной компанией, которая, может быть, постепенно, то есть на сбалансированном уровне была бы выведена на приватизацию, с участием европейских потребителей, российской стороны, которая, безусловно, не должна быть вытянута за скобки, с серьезной долей, то есть, украинского государства. И таким образом, то есть, как бы этот предмет спора мог бы, то есть, быть исчезнут, мог бы кануть в лету, и тогда, то есть, как бы никакого желания заполучить там снова и снова уже бы не было.
Вы знаете, мы украинской стороне вот от имени института часто говорили, а вы сделайте контраргумент, мы готовы, никаких переходных периодов, не надо сдатировать, рыночная цена, рыночный транзит, все прозрачно, прямые отношения. И тут начинается, знаете, тут есть отдельные
тут
тонкости.
Тут есть отдельные тонкости, да.
И вот эта вся коррупционность газовых схем, она, к сожалению, приводит к тому, что мы увеличиваем только зависимость и не делаем экономику менее энергоемкой, что есть главная проблема украинской экономики.
Сказал, обоюдная коррупционность, потому что интерес такого рода существует как с украинской, так и с российской стороны.
Да. Поблагодарю за участие в нашей программе энергетического эксперта Александра Нарбута, генерального директора Института изучения России Андрея Блинова, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, господа, что были с нами. Сейчас, после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Лихорадка оскаровских премий. Эссе Бориса Парамонова. История и вымысел. Беседа с писателем и историком Владимиром Батшевым. Новые музыкальные записи в этой программе Ивана Толстого.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно, Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».